если бы когда-нибудь забыл милости и благодеяния Ее Величества. «Эта штука внушена Тессином», — писал Панин. «Он заставил принца свою ватагу шведскую нацию назвать, и свои действия вымышленными, будто от неприятелей. Что за вздор! Общим замирением доказывать свои добрые намерения относительно России и ставить себе в заслугу свою невозможность действовать прямо против нее». Я отвечал, что о подозрениях, о каких он изволил упоминать, никаких сведений не имею. Панин приписывал эти заявления принца страху перед движением русских в Финляндии и датских в Норвегии, тем более что Тессин рассыпался пред ним в ласкательствах. Дело дошло до того, что Тессин издалека через других стал внушать Панину, что ему нетрудно будет французские интересы принести в жертву русским. Панину пришла в голову мысль, что между Тессином и другими членами французской партии должен быть разлад, и потому России можно употребить Тессина орудием для достижения своих целей. Он выражался на этот счет так: «Питая в Тессине надежду успеха, мне невозможно найдется ныне господствующую партию разделить надвое и тем Тессина с молодым двором в брани и битве своими упражняемыми учинить, еже несказанно мудрому предприятию вашего императорского величества, для перемены здешних дел поспешествовать может, ибо во время того действия он и Тессин достаточную лозою служить может, которая обычайно после наказания других в огонь вергается». По мнению Панина, даже и в том случае, если б все эти уласкивания имели целью отвлечь Россию от Дании, то и тогда следовало пока держать шведов между страхом и надеждой и тем выиграть поболее времени, ибо наставшая зимняя пора неудобна для военных действий, и нельзя надеяться, чтобы датское войско могло получить эту зимою значительный успех, ибо не имеет магазинов. Таким образом, кронпринц и его, или так называемая французская партия, достигнувшая своими жалобами в Петербурге отозвания Корфа, ничего не выиграли, получив на его место Панина. Корф отправился на свое прежнее место в Копенгаген склонять Данию действовать заодно с Россией. 16 декабря отправлен был к нему рескрипт. «Мы наперед обнадежены пребываем, что его величество король, чиненные ему с нашей стороны толь откровенные авансы, с предварительным сообщением о нашей в Швеции чинимой декларации и о сделанных уже действительно в Финляндии распоряжениях за удостоверительные опыты нашей союзнической и истинной дружбы, купно с тою надобностью, чтоб онным, равным образом через откровенное объявление его, притом имеющих сентиментов соответствовать, совершенно признает, следовательно же, далее и не отречется через своего министра Шеза у нас первые предложения учинить, и его достаточными инструкциями к неотлагательному заключению формальной конвенции снабдить повелеть, дабы сие зело важное дело, в совершении которого, в рассуждении зело слабого состояния здравия короля шведского, ни единого часа упускать более не должно, без дальнего отлагательства к совершенному состоятельству приведено было. Польза же, которая датскому двору при сём произрастает, видится гораздо вящей важности быть, нежели для нас, ибо мы, как упомянуто, ничего более, как ненарушимое сохранение тишины в севере, не желая при том чего-либо завоевать, предметом имеем. Напротив же того, онному двору насчет Швеции охотно некоторые авантажи дозволяем. И относительно других дворов произошли перемещения русских министров. Граф Михаил Петрович Бестужев-Рюмин из Дрездена переместился в Вену. На его место в Дрезден назначен Кейзерлинг из Берлина. На место Кейзерлинга переведен в Берлин Гросс из Парижа. В Париж не назначен никто, потому что охлаждение между Россией и Францией достигло высшей степени вследствие перепущения русского вспомогательного корпуса морским державам для действия против Франции. Дальон был отозван еще в конце 1747 года, но так как его отъезду было дано значение временное, то Гросса немедленно не отозвали, и он должен был выслушивать неприятные выходки от заведовавшего иностранными делами маркиза Пюзе. «Такой великой державе, как Россия, — говорил маркиз, — неприлично свое войско за деньги отдавать другим державам. Приличнее было бы ей прямо объявить войну против Франции». Гросс получил из Петербурга приказание. «При всяком таком случае разговоров продолжительно доказывать, что сия нашим союзникам чинимая помощь никому в обиду причтена быть не может, да и мы в том никому же отчета давать не обязаны». Год проходил, но французское правительство никого не назначало в Петербург на место Дальона, и 9 декабря императрица подписала Гроссу рескрипт, в котором приказывала ему немедленно выехать из Франции. «Мы из разных реляций ваших усмотрели», — говорилось в рескрипте, «что маркиз Пюзе в некоторый реванш за отправленные нами к обеим морским державам 30 тысяч человек войска отзыв от нашего двора французского министра Дальона почитал, оказывая при том, что король его, государь, и совсем не намерен кого-либо другого на место его к нам прислать. Сверх же того, по поводу помянутого перепущения наших войск, весьма неприятные и все высочайшему нашему достоинству предосудительные разговоры вам держаны. И яко нам, вкорененное французскому двору к нашей императрице недоброжелательство, и произведенные издревле при разных дворах да при самой атаманской порте нам предосудительные происки и возмущения, которые по приобретенной францето несправедливыми и богомерзкими войнами в свете знатности от большей части и успех получают, довольно известны, мы же для обессиления такой знатной инфлюенции лучших способов не изобрели, как верным и натуральным нашим союзникам посторонним образом против онной державы сильно вспомогать, через который способ, наконец, и пожеланный мир в Европе восстановлен. Так мы, как в рассуждении того, что французский двор, причиненную посылкой наших войск препятствия прогрессом оружия онного, нам не скоро позабыть может, так и для неподания нас в свете мнения, якобы сия корона столько нам надобна, что мы собственную всевысочайшую нашу честь из глаз выпущаем, оставляя вас тамо, невзирая на то, что при нашем дворе французского министра не находится, и что хотя, почитай, ко всем другим новые послы и министры назначиваются, а о нас не помышляется, за весьма нужно изобрели вам повелеть, чтобы вы оттуда со всеми у вас находящимися канцелярскими делами, как скоро токмо собраться можете, в Гагу под таким претекстом выехали, что вы по прошению вашему о распоряжении некоторых домашних дел в Отечестве вашем всевысочайшее от нас позволение получили». Желанный мир был восстановлен, и по общему признанию одной из причин его ускорения было движение русского войска к Рейну. Таким образом, уже в третий раз движение русского войска останавливало завоевательные замыслы, сдерживало победителя, вело к миру в Европе. Появление русского войска на Рейне повело к Венскому миру, окончившему войну за польское наследство. Движение русского войска в 1745 году заставило Фридриха II ускорить Дрезденским миром. И, наконец, последнее движение Репнинского корпуса заставило спешить Ахенскими переговорами. Новое могущество, появившееся на Востоке с начала века, оказывало свое влияние на европейские дела новым, особенным образом. Политическое равновесие получало для себя сильное ручательство. Дело кончилось, по-видимому, страшным раздражением между Россией и Францией, заставившим их прекратить дипломатические сношения. Но это раздражение России против старой Франции было последнее. Старая Франция теряла свою силу и вовсе не была так опасна, что ясно сказалось при окончании войны за австрийское наследство. С какими надеждами вступила в нее Франция? С надеждами окончательно низложить, раздробить Австрию, после чего вся Германия представляла бы ряд мелких, слабых государств, подчиненных влиянию Франции. Но сбылись ли эти надежды? Нисколько. Австрийские владения не раздробились, но дело было не в Австрии. В Германии явилась держава гораздо опаснее Австрии. Франция вела войну для Пруссии, ибо одна Пруссия воспользовалась войною, одна усилилась, одна приобрела от Австрии богатую область, потерю которой Австрия не могла забыть. Конец войны должен был убедить Францию в том, в чем русские государственные люди были давно уже убеждены. Они были убеждены в том, что Пруссия опаснее Франции. Франция должна была убедиться, что для нее Пруссия опаснее Австрии. В этом убеждении, естественном и необходимом, лежала главная причина перемены старых вековых отношений, которая была следствием войны за австрийское наследство и причиной Семилетней войны. Но пока вся Европа замирилась, и Елисавета стала приготовляться к своей любимой поездке – поездке в Москву. Мы видели, что вопрос об этой поездке стал вопросом партии. Бестужев выставил сильное сопротивление, указывая на необходимость оставаться двору в Петербурге ввиду шведских событий, в которых не преминут принять участие Пруссия и Франция. Канцлер основывался на депешах Панина, который настаивал на том же, указывая, как обрадовалась в Стокгольме французская партия при известии об отъезде русской императрицы в Москву. Но сопротивление Бестужева заставляло противников его тем сильнее утверждать Елисавету в ее намерении ехать в Москву. 17 октября Сенат получил указ. В будущем декабре императрица едет в Москву и повелевает учинить наряд подводом, что было на каждый стан по 725 подвод, в том числе ямских и градских по 300, уездных по 425. Для Сената, Синода и коллеги подводы нанимать вольные и, что ненужное, отправлять другими трактами. А чтобы за множеством проезда, за дороговизную кормов, наемщики цен безмерно не возвышали, того ради отпуски партикулярным людям своих товаров до января месяца как здесь, так и в Москве, велеть удержать. Также расставленных по почтам в разных местах ямских лошадей – кроме московской отсюда дороги, велеть убавить на весь декабрь месяц. 15 декабря императрица выехала в Москву.